Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 19 февраля. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Хотя, вы знаете, с каждым днем этой программы я убеждаюсь, что лучшие друзья – это, конечно, мы с вами. А они просто куски железа. И в этой программе мы с вами найдем этому не одно подтверждение. Но в любом случае я приветствую Ади, Кирилл, Дьяконов, еще Ромарио, деревенский парень, серпуховчанин, хаба-хаба-хаба-хаба-хаба, Александр Умрихин. Еще у нас здесь Дмитрий 48-й, наш слушатель, который ваш слушатель так и подписывается, Владимир, Дмитрий Родионов и Николай Миротворец только что зашел, и это лучшие люди планеты. Но не последние лучшие планеты будут еще, разумеется, уже в нашем телеграм-мессенджере, в телеграм-боте, заблокированном телеграм-боте, где я читаю вас с огромным удовольствием, говорит МСК-бот. Здесь наоборот написано, сейчас я показываю в трансляции все это дело. Но тем не менее, вы же умеете читать вот так вот назад, да? Назад умеете читать. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Заходите, будьте здесь, потому что у нас начинается утренняя, если не линейка, то во всяком случае перекличка и, да, глобальное потепление. Не сговариваясь, мы с Данилевич только что подготовили несколько важных слов про глобальное потепление для вас. Она по поводу того, что скончался парень, придумавший это название. Решили легендарные личности уходить из жизни. Вы знаете, что морячок, который запечатлен на знаменитой фотографии, морячок, целующий красивую девушку на Таймс-сквер, скончался накануне, ему было 95. Он сейчас парень, придумавший глобальное потепление, отошел в мир иной. И сразу несколько новостных порталов поделилось информацией о том, точнее даже не о том, как меняется климат, а о признаках, которые мы обычно видим с вами в кинолентах постапокалиптических, апокалиптических, в которых говорится как раз о том, как мы сломали нашу землю. Все это впереди. А пока, ребята, дружными шеренгами. Идем к бодрости. В рот они все про потепление. Алексей, ну для начала очень рад видеть тебя, друг, здесь в трансляции. Ну а потом, врут или нет, это мы сейчас обсудим с профессионалами, у нас же здесь масса климатологов среди слушателей. Климатологов, политологов и футбольных обозревателей. Это лучшее, в чем мы разбираемся, впитав все это с молоком матери. Вот, и поэтому ваши измышления на тему климата я сейчас начну принимать по телефону. Сказано? Сделано. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Видимо, сказывается оно потепление. И вот теперь что-то на МКАДе сегодня, внутреннем МКАДе, в районе Сколково, наверное, какая-то авария. Крупный объехал, подозреваю, что из ремонтных работ. Это мои подозрения. Ага. И вот сейчас перед Ригой тоже внутренний МКАД встал, как и 6 машин. Пишут,
давайте мы с вами сейчас решим, как относиться к показаниям моего экрана, который транслирует из центра ЦОДД, из центра-центра информацию. Вот сейчас у меня здесь написано 662 931 автомобиль на дороге. Зависло, наверное, просто что-то, правильно?
Ну, не конечно, может. Много, но для утра.
Ну, не может сейчас быть.
Не может,
да,
конечно.
Спасибо. Все,
130.
Все, врачи и мы собирают консилиумы по утрам для того, чтобы решать важные вопросы. Мы только что собрали консилиум свой и решили, ну, не может быть с утра 662 тысячи. 190, может быть. Даже 290, ну, так, с натяжечкой, ну, может быть, но 662 нет. Я думаю, что это показания вечерние здесь зависли. И таким образом мы видим, сколько всего автомобилей за вчерашний день побывало на московских магистралях, радиальных и кольцевых. 1 425 102 автомобиля. 1 425 000. Давайте округлим до 1,5 миллиона. И на душе как-то станет от этого хорошо. Локализовать должны нас эти ритмы с вами. Ну, как-то локализовать вокруг открытого правого или левого глаза, которым вы уже смотрите на окружающую действительность. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му коду. Через секунду буквально начинаете уже бомбить. 495-й код, не забывайте. Да, есть еще у нас смс 925-88-88-94-8. 925-й код 88-88-94-8. Заходите сюда. А пока вот они, пожалуйста, эти замечательные, красивые новости. Ну, во-первых, в Ставрополе накануне в связи с ураганным ветром введен режим чрезвычайной ситуации. Озаглавлена эта новость вот как: похоже на фильм «Апокалипсис». Объявлен режим ЧС. Повалено 50 деревьев, повреждены 40 электролиний, частично разрушены кровли школы номер 11, колледжа, ну и так дальше. 25 бригад справляются со всем. Нужно сказать, что для горной местности, а Ставрополь – это же предгорье, по сути. Буквально проехал немножечко совсем, и вот, пожалуйста, ты уже в Кавказских горах, хребтах и все на свете. Хорошо. Ну, в смысле, плохо, конечно, что ураган. Но, ну, такое бывает, кажется. Идем дальше. На северо-западе Саудовской Аравии произошло значительное похолодание. В тот момент, когда мы бдим и прислеживаем за глобальным потеплением, там похолодание. В горной местности температура воздуха опустилась до отрицательных отметок и выпал снег. Саудовская Аравия. Северо-запад Саудовской Аравии. Выпал снег. Если вы знаете и посвящали себя изменениям климата, глобальное потепление или глобальное похолодание, это не означает, что должно стать везде очень жарко или должно стать везде очень холодно. Это означает, что климат мы сломали. Мы сломали природу, она становится непредсказуемой, резко континентальной, там, где все было очень хорошо, гладенько. Ну и в результате страдать мы будем все. Ну и, наконец, в городе Уцуномия японской префектуры Торики, так она называется. В тренировку юных футболистов на грунтовом поле вмешался мощный пыльный вихрь. Обычно это явление не представляет опасности, но напугал, потому что был очень большим и очень пыльным, и появился не пойми откуда. А вот здесь уже вспоминаешь «Интерстеллар». Помните, почему мы должны были покинуть Землю? Во-первых, потому что еда заканчивалась, потому что болезни выкашивали продукты. И потому что пылевые бури постоянные. Это действительно серьезная угроза. Я не буду спрашивать, сломали мы или не сломали. Но ясное дело, что верить нужно в другое. Верить нужно в патриотизм, в вечную любовь, в дружбу между мальчиками и девочками, в то, что Toyota надежный бренд, делающий надежные автомобили. Вот во все это нужно верить. А в глобальное потепление совсем не обязательно верить. Но, тем не менее, я спрошу вас. Потому что в конечном итоге люди делятся на несколько групп. А разные группы. Те, кто оставляет вот эти кромочки пиццы, когда съедает кусочки пиццы. И те, кто выбрасывает эти кусочки. Те, кто туалетную бумагу вешает рулоном к стене, вот отматываемся, или от стены. Ну, и на те, кто верит в глобальное потепление и не верит. Вы верите, 134, 21, 35. Это действительно серьезная большая проблема для человечества. Глобальное потепление не миф, придуманные экологами, гринписовцами для того, чтобы выбивать деньги из государств. Это действительность, факт. 134, 21, 35. Нет, это миф как раз для того, чтобы государства закручивали гайки, чтобы государства еще больше вытягивали денег из производителей продуктов и товаров, потому что те якобы загрязняют атмосферу. В основном это касается автомобильной промышленности, ну и вообще большой крупной промышленности. Это миф. Глобального потепления не существует. Ничего такого не происходит. Ну, то есть... Может, и существует, но все это вписывается в рамки общего развития планеты Земля. Да, климат всегда менялся, и ледниковые периоды приходили еще до того, как мы стали заниматься сжиганием углеводородов. Так что все нормально. Это миф. Миф. Глобальное потепление — действительность, факт, реальность наша с вами. И мы в этом виноваты. 134, 21, 35. Нет, это миф. 134, 21, 36. Ничего такого не происходит. Предвижу сейчас большую рубку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, еще раз. А помните, у Пушкина лет 150-170 назад зимы ждала природа?
Да.
Снег выпал только в январе.
Да.
Так что, наверное, тогда тоже можно было пугаться потепления.
Наверное. Ну, я так думаю, да. А, хит сотрется. Нет, луна красивая сегодня. Да, вешаю бумагу перпендикулярной стене. Не имеет значения. Верю, что будет как в Кинзадзе. Это Артем пишет. Природу не сломали, мы ее Ой, ну зачем вы так, Адик? Ну что это такое, в конце концов? Выпал из ленты, штрафы за превышение в 10 км в час уже есть? А, или еще только... наказывают устно. Нет, Гогога, речь и дело к тому, что, скорее всего, это случится, но пока что не случилось. Нет, спокойно продолжайте нарушать, как, по-моему, говорил Владимир Семенович Высоцкий. Я остановлю голосование, спасибо, рубки не получилось. 50 на 50. Голосовали? Нет, извините, машина пересчитала. Глобальное потепление и сломанный климат, нами же климат сломанный, это действительность, реальность 53%. Нет, это миф 47%. Воодушевленные и с определенной долей пессимизма. Пойдем дальше.
В движении.
Я не могу дать вам реальную картину того, что происходит на московских улицах, ну, с точки зрения их наполнения транспортом, просто потому что, судя по всему, данные из центра организации дорожного движения немножко подвисли. Но я могу вам показать общую картинку и то, как это выглядит, если вы только что к нам присоединились или вы впервые в стриме. А я напомню, что сегодня с этого вторника мы начинаем стримить. Неделя будет короткой. Лично для меня, но подробности ее купированности этой недели чуть позже. Пока я показываю тем, кто в стриме экран, что видят сотрудники Центра организации дорожного движения, как они все это дело мониторят. Больше того, ребят, автоводитель, да, как смотреть трансляцию, автоводитель через УТ, автоводитель. Заходите в Инстаграме, там идет прямой эфир. Больше того, ведь у меня же есть возможность не просто смотреть на общую картину, смотрите, какая у меня есть красота. Я могу щелкнуть вот здесь на кнопочку и рассматривать... Ну что, кнопочка? Будем действовать, нет? Алло, гараж. У меня, похоже, зависло здесь вообще все, и поэтому даже кнопочка это не работает. Вот почему у меня здесь не меняются данные. Судя по всему, просто подвисла общая система. А как ее обновлять, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну да ладно. Вот так все это выглядит. Я думаю, что показатели скорости сейчас верны или нет. 25 в центр, 40 из центра. Преображенская площадь из центра 8 в центр 7. Нет, все неверно. Я не буду смотреть на этот экран и вам не советую, просто потому, что это показание, теперь уже совершенно точно стало понятно, что это вечернее показание, потому что я вижу, как из центра движение гораздо более ожесточенно развивается, чем в центр. Это, разумеется, показание вечернее. Поэтому мне нужны свежие, актуальные показания сегодняшнего утра. О них рассказывайте. Вот это вот на вас обязанность лежит. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Заходите сюда, рассказывайте о движении, где стоите или где едете. Рубрика называется «В движении», поэтому не обязательно рассказывать о пробке. Я хочу напомнить и предостеречь тех, кто накануне пропустил эфир моторов, потому что накануне я довольно обстоятельно и подробненько рассказывал вам о том, что не нужно сегодня, вчера, позавчера, а также завтра, послезавтра и так до 25 февраля появляться на щелчке от Преображенской площади, это Преображенская, ну, скорее даже, да, от метро Преображенская площадь, да нет, раньше начинается перекрытие, от метро Локомотив, от Северо-Восточной Хорды и дальше, знаете куда, до площади трех вокзалов, а также от площади трех вокзалов до метро Локомотив, до Северо-Восточной Хорды, вам не проехать, потому что там движение просто перекрыто. Там перекрыто движение на протяжении 5 станций метро. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Андрей, Москва.
Да,
ТТК внешняя, где беговая съезд на Хорошовку, в правом ряду стоит КАМАЗ, и, соответственно, движение очень затруднилось.
Ну, в смысле, аварийный там есть ДТП, или он просто стоит, устал?
Он просто стоит, знак он выставил, но он просто стоит, без аварийки, без всего.
Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, где вы и как у вас там, рассказывайте.
Ну, как у вас там? Проехал мимо Щелковского, как обычно, на Хорду энтузиастов. Mm-hmm. Ну, вот расскажу, как организовано движение на щелчке сейчас.
Давайте, да, очень интересно.
Вот в субботу ехал, ни в чем не подозревал, да?
Mm-hmm.
Выехал с Монтажной по дублеру, под Кламурской, с дублера переехал на Щелковское шоссе. Mm-hmm. И втух. Ни одного щита, ни вот, одного плаката.
Вот вчера как раз хотел об этом спросить, но не успел. То есть информированности людей о том, что туда не нужно ехать заранее, вот какой-то щитов всего, этого вы не увидели.
А давайте расскажу, где я их увидел.
Давайте. Я думаю, что прямо на щелчке уже, там, где уже перекрытие заранее.
Нет, я его увидел, эту информацию на МКАДе, что будет перекрыта линия метро во всех этих табло светодиодных. И стоит один прицеп на Щелковском шоссе, прямо уже перед съездом на Хорду, на основном. На автобусной остановке стоит вот это табло на прицепе. Одно табло, но его не видно. Это все воспринимают его как рекламу, оно маленькое.
Ну вот видите, да, я хочу сказать, что мы добровольные и юные помощники ЦУДД. Вот то, что они не доделывают, мы будем доделывать. Радио, говорит Москва, и программы «Моторы» взяли на себя обязанность информировать народ. Вот мы информируем. Спасибо вам большое за эти подробности. Нет метро «Локомотив», есть метро «Черкизовская». Вы знаете, вы не поверите, но есть станция вот этой нашей железной дороги окружной, которая называется «Локомотив». И она отмечена ровно так же, как метро. Прикиньте, это называется ТПУ. Транспортный пересадочный узел, где много всего, в том числе и метро, и поэтому станция Черкизовская — это просто станция метро. А «Локомотив» — это ТПУ, поэтому привыкните именно по названию ТПУ обозначать вот это вот все. Так будет проще вам принять будущее. То будущее, где у нас есть железнодорожные кольца, те самые ТПУ, перехватывающие парку... А, нет, парковок еще нет перехватывающих. Но будут, наверное. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, добрый день. Я, опять же, по щелчку по злосчастному. Да. Немножечко товарищ обманул вас. Ну, не то, что я обманул, не договаривал по информированности.
Может, не увидел просто еще где-то щиты какие-то?
За неделю до этого два раза в день приходили смски с детальнейшей информацией, что перекрыто, когда перекрыто и куда перекрыто.
Вот мне не приходили, а вам приходили, да, получается? То есть тем, кто там периодически появляется, геолокационно вас установили и вам рассылали?
Возможно.
Вам рассылали. Угу. Ну, просто потому что... Да, да, продолжайте.
Я просто, там живу, но вот немножко по организации движения они, конечно, не доработали. Вчера наблюдал, как вот общественный транспорт движется одним сплошным потоком, автобус за автобусом, как вот паровозик такой, знаете, сплошной. И в каждой вот этой будке огромной сидят 2-3 человека. Правда. Не более того.
Ну а как быть? А где все эти люди? Что, летаргическим сном уснули на неделю?
Мне кажется, можно бы же было у метрополитена взять мониторинг трафика пассажирского. Вот. Ну и как-то вот...
Я понял. Не доработали опять. Антон спорит, поспорю. Щиты были за неделю. А также Макс пишет, стояли на третьем транспортном еще в воскресенье, сам видел. Подтверждаю, были СМС, пишет банкрот. Видите, как хорошо. То есть современные технологии дошагали и до тех структур, которые лично вы считаете какими-то такими инертными, не быстрыми на развитие. Да? То есть они тоже знают о вас многое. Где вы бываете? Потому что я не бываю в этом районе, мне никогда СМС и не приходило про щелчок. А вы бываете, значит, вас посчитали, значит, знают, что вы в этом месте проезжаете периодически. Вам отправляли. Новая Рига, нормальное движение, Ленинский уже жесть. Это от Артема, Ярославка стоит перед МКАДом, от Королева это у Сергея. Так, скорее бы начали штрафовать, а то я один буду ездить как король. Это банкрот про штраф за превышение более 10 км в час. И глобальному потеплению и вообще планете плевать, что мы о них думаем. Сергей Васильевич, какой вы хороший. Сергей Васильевич подвел итог этого обсуждения.
Моторы.
Так, раз уж мы о ЦОДД заговорили с вами, давайте немножечко углубимся в новости этой замечательной, прекрасной, великолепной организации, которая для нас здесь столько всего понаорганизовывала, понастроила. Максим Лексутов направил в МВД и Минтранс, и Минкомсвязь, и в НАТО... Нет, в НАТО нет, только в Минкомсвязь. Письмо с предложением о доработке одобренных Госдумой в первом чтении поправок в Кодекс об административных нарушениях. Речь идет о том самом народном инспекторе, который так усердно мы ждем, так вот неистово мы желаем уже его. Вот хотим быть мечом, карающим правосудие, который опускается на головы, на шеи, на кошельки правонарушителей и тех, кто ведет себя отвязно на дорогах. Что пишет Лексутов? Текущая редакция законопроекта фактически сделает невозможным работу приложения «Помощник Москвы», при помощи которого с 2015 года горожане фотографируют нарушения. Скажите, дайте мне хоть одного помощника Москвы. Я хочу найти людей, для которых действительно это станет проблемой, если это приложение исчезнет. Скажу честно, у меня оно установлено в телефоне, потому что я стараюсь опробовать все нововведения, тем более такие высокотехнологичные, на себе. Пока что Только кроме каршеринга. Каршеринг никак не опробовал. Но это впереди, я думаю. А, вот. А помощник Москвы установил. Все прям... ну, еще приложение называлось даже до помощника Москвы «Спот», по-моему, как-то так. Но скажу вам честно. Пройти все верификации, пройти все подтверждения, сдать все анализы, которые требует это приложение, прежде чем я начну в тестовом режиме только пока работать, даже не по-настоящему, а по-игрушечному, в песочнице пытаться наказывать этих правонарушителей, я сдался в какой-то момент. И... перестал это делать. Ну, как бы так, глазом отмечаю, вот подонок стоит на детской площадке автомобиля. Или вот подонок на газоне стоит. Для вас газоны разбили, а вы здесь стоите. Я хочу найти хотя бы одного живого человека, который пользуется этим и действительно стучит... Ой, в смысле, информирует власти о нарушителях. Ну, таким образом, как бы выступает санитаром леса. Так что же все-таки пишет 7373948? Ну, позвоните. Вы занимаетесь этим, вы пользуетесь этим приложением 7373948 и наказываете пока что только нарушителей правил парковки и остановки. Да, доброе утро, я слушаю вас. Это вы. Вы работаете, вы пользуетесь этим приложением.
Вы знаете, Кирилл, да, я часто пользуюсь им именно для того, что, как вы описали ситуацию, именно когда парковка около дома или прилегающих территорий идет там на газонах, на тротуарах, третьим рядом или четвертым к уже припаркованным машинам. Но, конечно, это не очень удобно, потому что надо ждать 5-7 минут. То есть там надо сделать несколько фотографий, отправить видео.
Да.
И, ну, просто на это надо потратить какое-то количество времени, да.
Это единственная проблема. Ну, то есть нужно зависнуть у неправильно припаркованного автомобиля на какое-то время.
Да, то есть тестовый режим уже давно закончился.
Да, и так все, и теперь вот, хорошо, спасибо вам большое, понял. И, может быть, есть еще какие-то не очень удобные вещи. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, вот мы с супругой активно пользуемся этим приложением, живем...
В смысле, вы фотографируете ее автомобиль, когда она неправильно паркуется, а она ваш автомобиль?
Нет, мы живем в Тропарево-Никольное, что в Тропарёвском парке, когда безобразие творятся, это мы фотографировались моментально, устранили. Ступеньки около подъезда были разломаны, поломаны. Через неделю установили.
А ступеньки там что? Это же друг... А, ну вы через какой-то большой портал прямо это делаете, да? Ну,
да, конечно. То, что отправляем фотографию, пожалуйста, все, привет.
Ага, я понял. Слушайте, как круто. Хорошо, спасибо большое. Подтверждаю, СМС были. Нет, это не про то. А, ой, как я таких люблю, пишет Адик. Прямо семья стукачи. Зачем вы? Ну нет, ну конечно не стукачи. Нет, вы просто гражданство настроенных людей. Так что же все-таки в письме отмечает Лексутов? Лексутов отмечает, что в этом проекте вот этого народного инспектора то ли по случайности, то ли намеренно не включена вообще статья по парковкам. То есть, когда приложение народного инспектора, вот этого добровольного помощника ГИБДД заработает, мы сможем фиксировать какие нарушения? Мы сможем фиксировать проезд на красный свет, нарушение правил маневрирования и вообще все то, что касается управления автомобилем и нарушения, которые водитель допускает в процессе движения. Но о парковках ни слова не сказано. И Максим Лексутов справедливо замечает, что если это не проговорить, ну так этот пункт и выпадет, и мы не сможем фиксировать нарушение правил парковки, и остановки, стоянки и всего остального. И поэтому его мы обязаны вписать в перечень нарушений, которые мы сами без привлечения ГИБДД сможем фиксировать, регистрировать и потом жаловаться на это. Ну и интересна статистика. То есть вот с 2015 года приложение «Помощник Москвы» работает. За 3 года с помощью этого сервиса вынесено более 800 тысяч штрафов. 800 тысяч! Не понимаю, где эти люди? Где вы, люди? Почему вы не откликаетесь? Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Касаемо гражданина, да, ответственного.
Да.
Очень многие люди выставляют нарушения, которые на самом деле не подтверждаются, потому что, ну, по каким-то причинам они сами не знают, какие правила ПДД. Вот на своем личном опыте мне 2 раза выписывали неправильную парковку, да, хотя не было никаких запрещающих знаков.
А кто выписывал? И... вот эти добровольные...
Да, люди ходят со своими мобильными телефонами, ну, ссылают фотографии, и уже инспектор, соответственно, их одобряет или не одобряет.
Вот, но у вас, Богу, но у вас причин волноваться-то нет. Наши инспекторы настолько высоко профессиональны, что они уж точно разбираются в этом вопросе.
Нет, правильно? Инспектора-то как раз-таки наоборот.
Да ладно.
Да, выписывают штрафы, его приходится оспаривать. Хорошо, что сейчас можно сделать в онлайне. Но в любом случае, я считаю, что граждане...
Секундочку, то есть вы в онлайне оспариваете, не нужно никуда ходить, ничего не нужно делать?
Да, через сайт Автокод можно на любое постановление написать свое несогласие, там, приложить какую-то фотографию, любой другой материал.
А вот видите, как хорошо, что спустя полчаса обсуждения всей этой темы мы вышли к главному, что, оказывается, можно очень легко оспаривать, просто сидя дома в кресле перед компьютером.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина в обзоре прессы. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро всем. Вот такая вот я. Рассказываю вам про аргументы.
Какая? Рыжая?
Да, рыжие,
ну, давай,
между прочим,
давай,
обновленные. Да. Аргументы и факты пишут про безальтернативные платные дороги. Пишут, что в некоторых российских регионах могут появиться вот такие безальтернативные платные дороги. Сколько на этот раз хотят взять денег с людей? Таким вопросом задаются слушатели, читатели АИФы. Это у меня все с радио слушатели. Читатели АИФа, у них есть рубрика «Вопрос-ответ», и эксперты в этой рубрике отвечают на разные вопросы. И вот на этот отвечает директор агентства автомобильной статистики Николай Степанов. Он говорит, что да, закон о том, что появятся платные дороги без какого-то альтернативного бесплатного проезда, действительно был принят в первом чтении Госдумой, но пока такая инициатива направлена только на районы Крайнего Севера и приравненные к ним, что, тем не менее, не делает ее менее печальной. Всего программа охватывает 21 регион, платить будет лишь коммерческий грузовой автотранспорт. С одной стороны, инициатива понятна, речь идет о районах, где дорог нет вообще, говорит Степанов. Но в то же время переправа осуществляется либо вот по зимнику, либо на пароме, как-то так. Увеличить дорожную сеть в местах, где ее пока нет, это, конечно, хорошо. С другой стороны, говорит он, каждый год собирается все больше средств в дорожные фонды. Увеличились акцизы на бензин, ведет Платон, собственно. И он говорит, что хотелось бы надеяться, что все эти деньги будут использованы целевым образом. Вот подробнее об этом ответе.
Ты не против, что я тебе маски леплю здесь в этом в стриме своем, нет?
Нормально? Нет, не против.
Они хорошие,
надеюсь,
милые.
С
ушками, да, такая милая собачка. Давай.
Вот, читайте в аргументах и фактах. Вечерняя Москва рассказывает такую, знаешь, интересную статистику. Рассказывает, где можно купить самую дешевую шаурму. Специалисты консалтингового бюро «Стрелка» составили рейтинг российских городов в зависимости от стоимости шаурмы.
Где можно отравиться? Это такой рейтинг. Где надежнее и дешевле всего отравиться, ребятки? Давайте. И где же?
И это тоже. Лидерами по дешевизне шаурмы стали города Волжский, это Волгоградская область, Грозный, Чеченская республика, Киров, соответственно, Кировская, Махачкала, Дагестан, Тольятти, Самарская область. Если вы хотите купить дешевую шаурму, вам вот туда. Самая дорогая в Нарьян-Маре, это Ненецкий автономный округ, Южно-Сахалинский, Сахалинская область, Салехарди, Ямало-Ненецкий и Якутский, республика Саха. Вот, собственно, стоимость шаурмы от города к городу может отличаться почти втрое, как пишут эксперты. За самую дешевую придется выложить 87 рублей, а самая дорогая обойдется в 245. Вот можете сравнить свои обычные траты на шаурму с этой статистикой и прочитать ее в «Вечерней Москве».
Да, ладно. Хорошо, да, ну, в смысле, это классно. То есть, когда кто-то всерьез занимается анализом стоимости шаурмы, ну, это означает, что жизнь в стране прям хорошо.
А с другой стороны, это же как индекс
бургера. А с другой стороны, вот да, я же говорю, Биг Мака, только это он Биг Мак. Если есть индекс Биг Мака, почему бы нам не завести индекс шаурмы, хотя питерцы сейчас бы возбудились и сказали...
Шавермы.
Какой шаурмы? Шавермы! Деревня! Так, давай еще.
Да. Про несносный дом. Тебе расскажу, это в российской газете. Статья: в Нижегородской области женщине велели снести за свой счет садовый домик из-за близости газовой трубы. Женщина, естественно, возмущилась, и Верховный суд защитил право дачницы на ее примере, разъяснив, что закон обратной силы не имеет, если в нем это специально не оговорено. Поэтому, если у вас подобные случаи, вот можете руководствоваться постановлением Верховного суда. Прочитать его можно в российской газете. И «Коммерсант» пишет про корь. Эксперты признали всплеск заболеваемости в России. Вчера в Высшей школе экономики Коммерсанту заявили, что карантин, введенный в одном из зданий вуза в связи со случаем заболевания корью, прекращает действовать в понедельник вечером, подчеркнув, что карантин не вполне корректный термин. Тем не менее, ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщило о нескольких случаях кори в городе. Ухудшение ситуации с заболеваемостью корью также отметили медики из Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор признает всплеск заболеваемостью, связывая с завозом инфекции, это цитата, из неблагополучных стран. Но вот действительно ли это так и как вообще обстоят дела с корью, можно прочитать в «Коммерсанте». Ну и если хотите о том, что губернаторы...
Ну, крайне, знаешь, сейчас какая? Там чуть ли не 20 тысяч уже, по-моему, с начала года заболели. Вот где эпидемия, так это там. Там прям какие-то пачками, тысячами, десятками тысяч людей заболевают.
Да, и говорят, что это
связано... Ой, поосторожней там, хочется сказать всем.
И с отказами от прививок, да, вот движение антипрививочников. И с отсутствием вакцинации, в принципе, в каких-то местах. И также с неправильной вакцинацией связано.
Я думаю, это связано с отсутствием ответственности за отказ от вакцинации.
И это тоже.
Ну что, отказники, староверы, пещерцы, сидельцы земляные, все эти, они всегда есть, всегда были и будут. А наша обязанность, как просвещенных людей будущего, победивших ветряную... А мы оспу ветряную победили?
Да.
Победивших ветряную оспу, победивших...
Ну, мы с тобой точно привиты от
там, нее. Еще что-нибудь победивших. Мы должны взять на себя инициативу и втянуть в будущее этих людей. В будущее без... Будущее без кори. Смотри, я придумал даже название для глобальной федеральной программы. Будущее без кори. А потом придумай еще что-нибудь. Будущее без пробок, будущее без денег, будущее без всего. Все у тебя или еще что-то?
Ну, последнее, что хотел сказать, как раз про будущее, в котором будет Инстаграм. Губернаторы российских регионов все активнее используют соцсети, и самое популярное у губернаторов — это, как ни странно, Инстаграм. Об этом можно прочитать в «Ведомостях».
Угу. А мы верим всегда, что это они сами делают, да? Ну, то есть, что они сами ведут свои аккаунты,
нет.
И они сами там...
Но, тем не менее, то, что они присутствуют... Чаще всего в Инстаграме.
Ну, не знаю. Я бы хотел, чтобы была такая верификация, которая бы обязывала вот прямо лично, чтобы он лично все делал. Потому что мы же
смотри,
таким...
Смотри, если есть ошибки,
значит
лично.
Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Вот что такое для нас Инстаграм или любой аккаунт в социальной сети, да где угодно? Это возможность увидеть в неформальной, неподготовленной, ненатренированной обстановке, то есть не созданной для искусственной для человека, возможность увидеть человека, да, то есть рассмотреть его за его решениями, за указами, за всем. Просто посмотреть на него, какой он, вот что он делает. А если это не он делает, а смысл тогда в этом? Надо четко указывать, что это Инстаграм третьего помощника, второго заместителя губернатора, который ведет его, и такое, да?
Да.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва, 94,8.
Ой, у меня ушки остались от тебя по наследству. Ну что ж, ребята, у нас начинается та часть программы, где мы с вами обязаны немножечко критики подпустить, найти в себе... найти в себе... Нам бы подавлять это уже в себе, а не находить, потому что мы всегда находим это в себе, умение критиковать, умение рассказывать, почему нас что-то не устраивает. И для этого у нас специальная рубрика есть в моторах, вы знаете, называется «Достало». И ровно через час она появится в эфире, без каких-то минут 9. А пока я хочу призвать вас рефлексировать по совершенно определенной и понятной тематике. Эта тематика называется «Наши с вами автомобили». Которые почему-то нас устраивают, почему-то не устраивают. И для этого у нас тоже есть специальная рубрика, она называется «Краш-тест», где мы ругаем, хвалим автомобили, а также сталкиваем их в краш-тесте. Если вы выбираете для себя автомобиль, у вас есть альтернативные варианты, и вы хотели бы понять, а как на вашем месте поступил бы просвещенный среднестатистический автовладелец, задавайте нам пары или тройки автомобилей для голосования, а я его заведу. Это голосование, разумеется. Люди разных социальных слоев, люди разных профессиональных обязанностей попадают сюда не в одно и то же время, поэтому... сигнал к пробуждению должен звучать как минимум раз в полчаса. И сейчас... Именно этим я и занимаюсь. Пытаюсь приоткрыть ваш второй глаз. Ну, для того, чтобы картинка у вас объемная была в глазах. Как вы задаете мне пары или тройки для голосования в краш-тесте для столкновения? Разумеется, в нашем телеграм-боте, мессенджере для общения, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Это все в одно слово, можно маленькими буквами. 925-88-88-94-8 – это СМС. Несколько дней подряд мы как-то профилонили с вами голосование, и вот сейчас я хотел бы посвятить все оставшееся до завершения этого часа время именно разговорам на тему критики или похвалы наших автомобилей, и, разумеется, для этого самого голосования. Еще хочу напомнить, что сегодня идет таки стрим моторов. Радио — это до недавнего времени был только звук, а сейчас это еще и картинка высококачественная, которую вы смотрите в Инстаграме, в том самом, где не всегда настоящие аккаунты губернаторов и чиновников, но зато настоящий аккаунт автоводителя. Латиницей. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите, там идет стрим. Семь попыток до звона, и ни один человек, ни один мой коллега не ответил. Я буду первым у вас. Доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно сравнить?
Давайте.
Audi Q7 и Volvo XC90.
А сколько денег у вас на приобретение этого автомобиля? Или у вас просто чисто спортивный интерес?
Я просто в перспективе хочу покупать.
А ограничивайте себя только этими двумя парнями. Только, ну, вот.
Ну, можно еще что-нибудь вот на этом уровне.
А душа к чему лежит, тем не менее? Вольво, потому что.
Нет.
Слышали безопасность. Вольво, потому что. Я имею в виду, что Вольво вы включили сюда, потому что слышали о безопасности этих автомобилей, правильно? А Ауди, да, потому что нравится. Ауди, потому что нравится. Я вам хочу сказать, что вот это все, что касается безопасности, все, что касается технологий, какого-то интерьера с большим планшетом и со всем вот этим, это, конечно, Volvo смогли сделать приятно. Но вот все, что касается ощущений от движения, от поведения автомобиля, от того, что он умеет и как он это умеет делать, от его универсальности, от его поведения не только в городе, но и за городом, и вообще все остальное, вот здесь как ни крути, но все-таки Audi впереди. Но это мое личное впечатление. Вот сейчас владельцы подтянутся этих неплохих, высокотехнологичных и высоко оцененных у нас автомобилей и расскажут чуть подробнее.
Краш-тест.
Краш-тест, немцы, корейцы или японцы. Вы знаете, Вальтер, но вот вы так, да, считаете, что корейцев нужно уже ставить наравне с немцами? Я бы сказал по-другому. Европейцы, азиаты или американцы? Вальтер, вот это вот был бы настоящий радикальный, серьезный краш-тест, но только хотелось бы все же конкретных моделей и хотелось бы фактически конкретно помочь кому-нибудь, кто сейчас находится в состоянии непростого выбора, потому что нужно пристроить несколько миллионов рублей. Ругаем, хвалим автомобили. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте. Это Владимир.
Да, Владимир.
Вот хотел вас попросить дать мне полминутки, ну, не про автомобиль, а про камеру.
Какую?
Можно?
Какую же камеру?
Вот камера висит, 47-й километр. Я вообще хочу что сказать, что камеры вешают не для того, чтобы мы живы остались. И,
нет,
ну,
нет.
Вы понимаете.
Конечно, а какие иллюзии? Вешают. А для того, чтобы деньги зарабатывать. Ну, понятно.
Да, да. И охота уже вилы взять. И не только мне, понимаете? Вот висит камера, до 47-й километр по Ленинградке в сторону Москвы.
Да.
Висит камера на перекрестке, на повороте на заправку. Там газовая заправка. И прямо на самом перекрестке. Естественно, все люди перед поворотом, снег, грязь, вот я попал на прошлом деле.
Да.
Поворачивают, естественно, принимают вправо и прямо под эту камеру попадают. Да? Протянули провод к ней там по огородам. Я заправщику говорю, что такое? Он говорит, ну вот, уже, говорит, один раз обрезали провод.
А так сейчас, это говорит, я не понял, это персональная, что ли, чья-то камера, кто-то сам повесил или что? Ну, что?
Естественно, вот раздали все, сватовство, ага. Там, кумовство.
Да, я понял, хорошо, да, спасибо. Сейчас просто, понимаете, ругаем, хвалим автомобили, и чтобы не терять динамику, давайте мы все же останемся в этой теме, а тему добровольных помощников полиции с треногами, с камерами, вот со всем этим, разовьем как-нибудь отдельно, хорошо? Ну вот выделим конкретно под это время и разовьем эту тему обязательно. А пока все же я хотел вернуться в, вот сюда, в сравнение автомобилей, столкновения. Голосование в критику. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Роман. А можно сравнить два автомобиля, Outlander или Skoda Kodiaq?
Outlander или Skoda Kodiaq? Можно, конечно, но зачем, если есть Kodiaq? Нужно брать Kodiaq? Конечно, вам придумали уже правильный ответ на этот вопрос, чехи.
А скажите, а чем вы руководствуетесь, вот, если у вас такой однозначный ответ?
Ну, во-первых, тем, что я катал оба автомобиля. Я знаю ощущения от каждого из них, я знаю эргономику. Что такое эргономика? Это то, насколько комфортно, понятно, интуитивно организовано пространство вокруг вас, вокруг задних пассажиров, багажник и все остальное. Здесь Kodiaq вообще чемпион, я считаю, в своем сегменте, потому что он дает гораздо больше, чем его любые конкуренты и ближайшие его конкуренты, автомобили, которые стоят сильно дороже. Во-вторых, Kodiaq с локализацией в России получил приятный ценник. Но он, конечно, не гуманный с точки зрения большинства из нас, правильно? Но тем не менее. Смотрите, характеристиками автомобиль конкурирует с парнями, которые торгуются у нас ближе к 3 миллионам, а фактически по ценнику его можно взять до 2 миллионов уже в нормальной рабочей комплектации. Это еще одно его достоинство. Потом, что еще? Ну, про организацию пространства я сказал. Это просто хороший, качественный Volkswagen. А Mitsubishi — это автомобиль, который, я сейчас рискую нарваться на непонимание людей, ну, в смысле, на агрессию какую-то. Но я скажу, у него нет четкого стиля организации пространства. Вот нет четкого, конкретного, фирменного стиля Mitsubishi. Потому что садишься в Pajero — это один стиль внутри. Садишься в Pajero Sport или в L200 — это другая организация пространства. Садишься во что еще? В ASX — третья. А в Outlander четвертая. Это какие-то разные модели вообще совсем разным. Он не выглядит и не дает вам столько, сколько он стоит, Outlander. Не выглядит и не дает. А Kodiaq дает. Вот что я хотел
вам
сказать.
Роман, а маленький вопросик, дополнение. Скажите, да. А если говорим про Kodiaq, в 1.4 мы можем его брать? Или, в принципе, это очень мало для данного формата машины?
Ну, мало, конечно. Думаю, что мало, если бы выбирал я для себя. Ну, вот ага. У меня сейчас в тесте двухлитровый, который 180. И я абсолютно полностью на все 100% удовлетворен автомобилем, его динамикой и соотношением динамики. И расходы топлива. Я не заскакиваю на заправку каждые 2-3 дня. Я делаю это раз в неделю, при том, что ежедневно пользуюсь автомобилем. И 1.4 никогда в жизни не пробовал. Вот я бы тогда выбирал уже лучше между дизелем и все-таки вот этим бензином. Хотя двухлитровый, наверное, дорого стоит, да? Он там от 2 с чем-то миллионов начинается.
Ну да, да, там уже значительно идет разница в цене, а мы говорим, ну, где-то 1 700 000, 1 800 000, хотелось бы вот как бы...
1 700 000. И при этом все равно кроссовер это должен быть, 1 700 000, 1 800 000.
Ну, хотелось бы повыше, да, согласна.
Я понял. Хорошо, давайте мы сейчас узнаем у нашего народа, 1 700 000, 1 800 000, как они это делали. Какая разница там в разных моделях ездить на конкретной машине? Ведь не знаю. При покупке БУ автомобиля вообще не интересно или только новые обсуждаем? Нет, БУшные тоже мы можем обсуждать. Почему нет? Конечно, можем, безусловно. Калеус за 1 700 000. Я думаю, что грустный автомобиль будет Калеус за 1 700 000. Но грустноватый, потому что топовая версия. И вообще Калеус за 1 700 000, по-моему, сейчас и не продается. Калеус ведь, у него нет простых комплектаций. За 1 700 000 это разве что только X-Trail, если простая комплектация. Так, слушаю вас, да, здравствуйте. Пока читаю сообщение. Доброе утро.
Здравствуйте. Я хочу похвалить, как бы, и покритиковать автомобиль Mazda CX-5.
Давайте.
Очень бесит тем, что когда я прогреваю ее, очень маленькая щель обдувана уголового стекла. И стекло все очень-очень долго отпотевает. То есть у меня только маленькая щель.
Это еще раз какой автомобиль?
Mazda CX-5.
Mazda CX-5.
Именно обдув лобового стекла, вот. Вентиляция и обогрев.
Не хватает, давайте скажем так, на самом деле не хватает не небольшой щели, как бы это ни звучало, не хватает электроподогрева стекла, просто обогрева.
Подогрева дворников у меня стоит, да.
Дворников, да.
Само стекло, все именно стекло, а не вот это вот маленькое пространство, прогревается очень долго. Но при этом сейчас оттеплело, я включил спорт-режим, ну, расход 12-13, ну какой же это кайф на ней ездить.
Ой,
и вот девочка звонила, не знала, что купить, ну потрясающе,
CX-5.
Она из поворота потрясающе.
Но понимаете,
ходит.
В CX-5, да? Вы понимаете, что это вот как у меня было с K900, с Kia, который мы буквально вот неделю назад в Швецию летали, для того, чтобы там с ним познакомиться. Великолепное ощущение, автомобиль высочайшего класса.
И на даче проходит вообще шикарно.
Но это здоровье. Максимальная комплектация. CX-5 такой автомобиль, который дает максимально вот ощущение от него. То есть можно понять все, ради чего мы ждали второе поколение, все, над чем старались инженеры, дизайнеры японские. Это все, понимаешь, в комплектации, где у тебя есть много всего. Электронных ассистентов.
Да, у меня максималки.
Ну вот, а максималка за 1,7 же не возьмешь сейчас. Нормально, давайте скажем так.
А может быть только с переднеприводным?
Нормальный кроссовер вообще в принципе сейчас не возьмешь за 1,7 никакой, даже если это будет X-Trail или еще что-то. Ну просто нет их за 1,7 млн.
Ну, мою же где-то полтора года, вот самое первое. Но я, вот, честно говоря, вот от нее в восторге. И разумный расход топлива, и вот управляемость, и на дачу, на работу, куда угодно, с детьми. И знаете как, вчера ездили на Hyundai. Вот у меня багажник открывается на CX-5, и шторка вместе с багажником поднимается. За сумку кидаешь спортивную и садишься. А, блин, в Hyundai приходится отодвинуть шторку, закинуть с плеча сумку тяжелую. Вот это вот неудобно.
Нет, конечно, шторка сюда вообще роскошно сделана. Вот как она отъезжает вверх и все это делает самостоятельно. Ну, просто роскошно. Хорошо, спасибо большое. Я сейчас смотрю. Ну, на самом деле... Не обязательно даже монопривод. Смотрите, 150 сил, которые двухлитровые, а я так понимаю, что даме больше и не нужно. А зачем отвязные вот эти 194-сильные, если мы о CX-5 говорим? 150-сильный уже на автомате и уже с полным приводом в средней комплектации, в средней из трех, не в минимальной, не в максимальной. Это 1,8, там, с копейками. А если свой нынешний автомобиль сдать в трейд-ин, да еще выбить скидку, да найти правильный подход к менеджеру по продажам, да еще и найти автомобиль 18-го модельного года, я думаю, что CX-5 может поконкурировать, знаете, вот можно побиться и за цену 1,7. Ну, наверное, можно побиться за эту цену. И тогда что же мы делаем? И тогда давайте мы Кодиак вынесем за скобки. Ну, то есть, как бы с этим понятно, хорошо. Давайте выберем ему настоящую пару, настоящего конкурента. То есть, Кодиак за скобки вынесли. А теперь что у нас там оставалось? У нас там был Mitsubishi Outlander, я помню. Сейчас вы добавите еще что-то мне. Renault Kaleos здесь несколько раз прозвучал, да. И Mazda CX-5, пожалуй, мне кажется, можно оставить.
Краш-тесты.
Вот и возьмем. Выберем настоящего, серьезного, зубастого конкурента для парня, который, в общем-то, ему сложно конкурировать с автомобилями этого сегмента, просто потому что он выше. Но тем не менее. Значит, Mazda CX-5. Значит, CX-5 я помечу себе. Outlander. И Koleos. Калеос, нечастый гость, и больше того, вы сами о нем не часто вспоминаете об этом автомобиле. Но давайте посмотрим, кто из этих трех парней вам кажется в своем сегменте наиболее привлекательным. 134, 21, 35. Кто-то пишет, да, Toyota RAV4. Toyota RAV4. Ладно, хорошо, все, Калеос меняем на RAV4. Пусть это будет сильное столкновение, не на жизнь, а на смерть, чтобы потом не упрекнули, что слабых конкурентов мы подобрали для Мазды, правильно? Мазда CX-5, 134, 21, 35. Mitsubishi Outlander 134-21-36 и Toyota RAV4, как автомобиль, который вы наделяете невероятными фантастическими свойствами. Плащ-невидимка, бесконечные патроны, там у него все остальное, и он, конечно, никогда в жизни не ломается, и, по-моему, у него даже не заканчивается омывающая жидкость. Никогда. Не бывает такого. CX-5 134-21-35, Outlander 134-21-36, RAV4 134-21-37. Голосование, я напомню, у нас проводится путем простого дозвона на один из представленных телефонов. Вам нужно просто позвонить на него. Это обычный телефон. 8495. 495 код. И далее. 134-21-35 Mazda, 134-21-36 Mitsubishi, 134-21-37 Toyota, наконец. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Ну, расскажите.
Вот по поводу Mazda и RAV4 хочется сказать. Да. Mazda, конечно, намного круче, интереснее внутри. Ну, RAV скучный, вот японцы как-то перестали удивлять. Что-то такое интересное, любопытное делать. А в Mazda садишься и чувствуешь эту вот динамику во всех этих линиях, ставках каких-то интересных, да и вообще сам по себе салон такой. Но это, конечно, вы правы были насчет комплектации, как она называется, Ultimate или что-то.
Supreme, а там потом еще, да.
Да, и, естественно, 2,5 литра, только 2,5.
А вообще, по-хорошему, давайте скажем, что мы ждем, да, 2,5, но только уже турбовый.
Турбовый. Турбовый,
вот,
да.
Вот с этим автомобилем, конечно. Вот с этим автомобилем, точнее, вот с этим мотором CX-5 действительно по-настоящему должен поехать. Я сейчас показываю вам голосование тем, кто в стриме, в Инстаграме смотрит автоводитель. Я напомню, в Инстаграме идет прямой эфир моторов, аутоводитель латиницей, заходите. И вы видите окошко голосовательное. Первый вариант – Mazda, второй – Mitsubishi, третий – Toyota. Просто чтобы не было потом рассказов, что, дескать, там какая-то подтасовка. Вы сейчас увидели, а я сейчас взял и остановил эту голосовательную машину. Сейчас, пока она пересчитывает, мы пойдем дальше.
Моторы.
Ну, все, пересчитала.
Движение.
Пересчитала, пересчитала. 41, 24, 35. 41, 24, 35. CX-5, 41. Самый правильный вариант. 24 сильно отстает Mitsubishi Outlander. 35% это Toyota RAV4. Коротко о движении. На щелчок сегодня и до 25 февраля несутесь. И еще в Москве пробок на 3 балла.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 19 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются, не мужчины тоже делают это с удовольствием. Везде, во всех наших ресурсах, заходите, стрим обновился в Инстаграме. Инстаграм — это такое специальное место, где можно только час стримить, а дальше батарейки садятся. Поэтому все, новый час стрима пошел, есть возможность, заходите. Радио — это не только звук, это еще и картинка хорошая. В Гальяново второй день пусто. Что за фигня? Не понимаю. Павлуха на Висте. Павлуха. Это нужно не понимать. Этим нужно пользоваться, наконец. 20 числа презентация Samsung. И Xiaomi. За кого болеть будем? Спира. Вы знаете, как бы это сказать, у меня нет какой-то пристрастия к одному из брендов в телефонах, потому что за Huawei, вот пишет Валерий. Потому что я измеряю немножко другими категориями, чем новый телефон или бренд, или еще что-то. Для меня слово эргономика очень много значит. И комфорт, и удобство, и... Ну, и по правде сказать, знаете, когда ты годами выстраиваешь свою жизнь вокруг определенной сетки, которая плетется вокруг тебя из часов, компьютеров, телевизионных приставок, аккаунта, где ты покупаешь киношки, вот это, музычки, телефона, всего остального. И ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что ты заложник всего этого. Ну, ты заложник просто. И ты хочешь, не хочешь, просто пользуешься этим. Без погони за чем-то новым, без фанатизма, нет. Ты просто пользуешься. Ну, пользуешься этим. Все. Фильмы. Например, я давно перестал пользоваться торрентами, хотя вот торрентами я вообще никогда не пользовался. Там, онлайн-просмотром и еще чем-то. Я просто тупо покупаю фильмы. Ну вот вообще, это я тот человек, смотрите, я тот человек, который просто тупо идет, и если хочется посмотреть какое-то кино, он идет и покупает его в iTunes. Просто платит свои честно заработанные 395 рублей, за некоторые 195, за остальные 395. Покупает и смотрит, потому что у меня есть арифметические выкладки, которые говорят, что сходить в кино на эту картину с семьей из четырех человек мне обойдется 1000-2500-3, а купить его в 10 раз дешевле. Я поэтому его покупаю. И у меня уже фильмотека там из 100 с лишним фильмов. Ну и хорошо. Вот, ну и так далее. Месяц назад пользовался Xiaomi и все поменял на китайское. Хорошо, хорошо, дрова, дрова. Красиво жить. Дело не в красоте жизни. О чем вы говорите, Кошкин? Почему здесь красиво жить? Еще раз говорю, это арифметика. Это простая, банальная арифметика. Это не от красоты жизни и не от какого-то там чего-то еще. Это от, ну, просто от того, что ты в какой-то момент начинаешь считать. Ну, просто берешь и считаешь, и в результате приходишь к тому, что, ну, вот так вот правильно. Так, секундочку, а где у меня? Я только что нашел здесь что-то красивое такое для вас, для всех, для нас, для всех. И тут же... А, все, нашел. Итак, ребят, мы пошли во второй час. Во втором часе нас с вами ждет что? Новости автомобильной промышленности. Раз. Рубрика «Достало». Два. И в-третьих... Точнее, даже, во-первых, мы должны сравнить технические параметры автомобилей, краш-тест автомобилей сегодняшних. Я напомню, что сегодня в краш-тесте у нас участвовал Mazda CX-5. Участвовали. У нас было три автомобиля, которые боролись за кошелек, руку и сердце нашей слушательницы. Она задала задачу. Говорит, давайте выберем что-нибудь. Ну, там, Кодиак или Outlander. Кодиак мы сразу в шорт-лист перенесли. А за вторую позицию боролись Outlander, Mazda CX-5 и Toyota RAV4. По вашему собственному мнению, RAV4 должен был войти сюда в число претендентов. И вошел. В результате безоговорочная победа в краш-тесте Mazda CX-5 41%. RAV4 35%. Outlander... Ох, что-то забористое пошло. Outlander не смог. Ну, не смог, ну, не потянул конкуренцию. Только 24%, поэтому Outlander выбывает. А Mazda CX-5 и RAV4, на эти автомобили мы должны пристальнее чуть-чуть посмотреть. Чудо! Чудо чудное! Саша Л. восторгается Южным МКАДом, потому что он сегодня едет. Дайте-ка я посмотрю, в чем причина. Вы знаете, вообще чудес не бывает. О чем Джоан Роулинг нам рассказала подробненько. Вот. И поэтому всегда есть причина какая-то у чуда. Ваша причина называется дорожно-транспортные происшествия. Дорожно-транспортные происшествия где-то в районе беседы, что-то, капот, не доезжая. Ну, в общем, не доезжая до Каширки, ДТП. Хотя, вы знаете, вообще причина не в ДТП. Вот я смотрю, что пробки из-за этой аварии не возникло, которая бы придерживала общий трафик. Поэтому, вероятно, просто... Что-то случилось с движением. Вообще, вы знаете, движение сегодня хорошее. 3 балла. Вот только что обновилось движение на 4 балла. И в большей степени эти 4 балла обусловлены перекрытием движения на Щелковском шоссе. Точнее, уже не на шоссе Щелковском, а в городе. Это улица Стромынка, это Русаковская улица, это Большая Черкизовская улица. Вот сюда, к метро Черкизовская. Я напомню, там большое перекрытие. Большой праздник большого перекрытия. По 25 февраля будет перекрыто все от площади трех вокзалов, от Комсомольской, и до метро Черкизовская, и в центр, и из центра. Вам казалось, что такого не может быть, а оказывается, может быть. И вот я думаю, что это перекрытие, оно дополнительный балл к пробкам, общим пробкам в Москве добавляет. Я слушаю вас внимательно. Мы все вас внимательно слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Это Спира.
Да, Спира.
По поводу Южного МКАДа состояния подтвержу Дю.
Да.
Пролетел. Но я думаю, это связано с тем, что вот мне никто не даст соврать, кто здесь едет. Сегодня очень здоровенная луна.
И?
Я думаю, что это как-то связано. Тут это сила луны повлияло на Великое Южное МКАД-достояние, когда зло с добром
сила Луны, это что-то из Сейлор Мун, да, как-то?
Ну, можно так.
Сила Луны, да.
Да, хотел бы, если позволите, рассказать по поводу моих поисков Honda Pilot и Audi Q7 на вторичке, правда.
Так, и что же с ними?
Значит,
мне кажется, с пилотом сложности не должно было возникнуть вообще.
Вы не поверите, вот оно есть, я вот смотрел вот вчера 2014 год, там беленький Honda Pilot есть, но общая картина приблизительно такая. Ввиду того, что на известном сайте появилась такая строчка, как «История за денежку посмотреть».
Так.
И вот мне теперь кажется, что у людей перекупов в голове, когда я могу... Они пишут «один хозяин» и такой-то пробег. И я за историю тыкаю. Пробег раньше был, допустим, 115 тысяч, а они скрутили там до 75, и первое объявление было «уже два хозяина». А они пишут «один хозяин». Итак, что с Q7, что с пилотом, вот вечная проблема.
Ну, не там дошло интересно... до них еще, что это можно сделать. Не дошло. Или они в вас не сомневаются и считают, что вы еще до этого не дошли. Ну, как-то так. А вам, пилот, вы хотите именно вот этот чемодан, да, большой такой?
Именно чемодан,
гардероб, да. Гардероб так на колесах.
Да, вот эти всякие рюшки. брюшечки, кармашечки все-таки.
Я понял. А тогда вопрос можно спросить? Да. А почему не Акура? Вот почему, если вы хотите пилот, почему не
МДХ? Потому что налог 300 лошадей.
А, только из-за налога.
Да, все, 249 лошадей с отключаемым там двигателем, как у Таки, то какой-то приемлемо. Да. А я Акуру смотрел, да, она дешевая, но 300 лошадей, ну, печаль.
Каждый раз выплачивать.
Вот. А альтернатива Q7, ну, как бы они почти в одну цену, там разница 100 тысяч, показала практика, что я вот как бы хотел в полторах уложиться. То есть за эти деньги Хонду можно взять, а Q7 начинается 1 500 000, да, но они не живые.
Все, я понял, хорошо. Ну, и, а так, а что же в итоге-то? В итоге-то что?
Я ищу, вот сегодня еще поеду смотреть, с человеком договорился.
Понял.
Буду, ну, встал с Хонду пилот смотреть.
Все, ясно. Смотрите, есть у вас, товарищи дорогие, у меня для вас покупатель. Не, ну как там, у нас... покупатель, а у вас товар.
Товар.
У вас товар, у нас покупатель. У вас пилот, выпущенный до 15-го года. Ну, то есть предыдущее поколение Honda пилот.
12-14 год, 12... с одним хозяином,
да,
еще.
У нас покупатель. А сколько спира, сколько вы готовы потратить на него? Ну, так, по максимуму, чтобы...
В зависимости, если комплектация полная, то вот потолок полтораха. Но объективно, я вот сейчас смотрю, 12-й год есть 1 200 000, 1 300 000.
Я понял. Ну, зависит
от года и комплектации. То есть там плюс-минус, вот этим можно играть.
Все, хорошо, давайте. Шлите сюда. Ну, как я уж думаю, мы найдем возможность как-то свести владельца автомобиля и нашего слушателя Спира. Кстати, в Инстаграме, здесь в стриме тоже можете кидать комментарии, если вы владелец пилота и давно подумываете о том, чтобы его слить. Как раз хороший вариант. Хотя мне кажется, что этот вариант не вариант. Почему? Потому что вот ты сейчас владеешь большим, серьезным, 8-местным автомобилем с хорошим, надежным, я думаю, при определенных условиях и при определенном внимании, которое вы уделяете мотору, он может стать чуть ли не миллионником. Но это Honda. А что ему сделается, этому мотору? Вот при этом, при всем, вот вы сейчас владелец Спира, я думаю, что и с этим сложности связаны. И вам предлагается там до 1,5 миллиона расстаться с ним. Вот вы заработали, пусть даже по максимуму, 1,5 миллиона рублей за этот автомобиль. И вот вы сейчас оказались на рынке. Вот вы стоите сейчас и смотрите. А что же я могу теперь взамен себе позволить? Взамен что я могу себе позволить даже за те же 1,5 миллиона? Да ничего. А позволишь себе тот же автомобиль, вот ту же модель Honda Pilot, но только нынешняя, более чем за 3, там, под 3,5 миллиона. Сможешь ты это сделать? Нет, это нужно добивать 2 миллиона. А что ты позволишь себе? А можешь ты пересесть на Hyundai Creta? По названию это похоже. Один Honda, второй Hyundai. Пересесть на Крету. Тоже, как, ну не то чтобы, ну, какое-то время будет ломать, какие-то первые 3 года, потом оно, может, и притрешься, конечно, но первые 3 года будет ломать немножечко тебя. И вот с этим, я думаю, связано то, что не очень спешат наши люди расставаться с этими автомобилями. И их можно понять.
Моторы.
Так, быстро, бегло, технические параметры, как я уже говорил, краш-тест автомобилей, 41. 41%, я еще раз напомню, если вы только что подключились, 35% и 41%, соответственно, набирает Mazda CX-5 и Toyota RAV4 в нашем голосовании, а Outlander набрал 24%. Итак, что мы можем и должны сказать об этих автомобилях? Поскольку у слушательницы, которая выступала заказчиком этого краш-теста, денег на автомобиль было выделено в пределах 1,7–1,8 миллиона, я предлагаю рассматривать вот что. Для Mazda мы рассматриваем среднюю комплектацию. Это уже не пустой автомобиль, он как-то оборудован, упакован. И плюс мы уже можем позволить себе полный привод. Не топовый двигатель, но тем не менее. 2 литра, 150 сил, полный привод и автоматическая шестидиапазонная коробка передач. Автомат, классический автомат. У Toyota RAV4, если мы берем автомобиль, сопоставимый по техническим параметрам и характеристикам, это 2-литровый. А также бензиновый атмосферный мотор, выдающий 146 лошадиных сил. Не 150, нет, 146. Да, уже полный привод, но вариатор. Вы скажете, ну и что? А я скажу, Но все-таки, знаете, при прочих равных, когда есть возможность взять автомат вместо вариатора, ну, оно, конечно, классно брать автомат. А, примерно технические параметры и мощность автомобилей сопоставимы. А, что касается крутящего момента, у CX-5 его больше, причем больше значительно. Разница в лошадиных силах небольшая, всего 4 лошадиные силы, но зато крутящего момента у CX-5 210 ньютон-метров, у Toyota RAV4 187. А такая разница в крутящем моменте, она что означает? Она означает, что автомобили в максимальной своей скорости, может быть, и сопоставимы. Кстати, максималки какие? Ну, так и есть. 184 Mazda, 180 Toyota. Но при этом ускорение, вот ощущение ускорения, динамика, разгонная динамика у CX-5 должна быть значительно выше благодаря вот этой большой, внушительной разнице крутящего момента. Посмотрим же на цифры, как это отразилось на них. Mazda CX-5, разгон до сотни. Не потрясающий, но тем не менее 10,6. Toyota RAV4 11,3. При этом Toyota 7,5 в смешанном цикле топлива расходует. Mazda около 7. Что с габаритами? Toyota RAV4 4 метра 60 сантиметров длина. Mazda 4,55. Колесная база Toyota 2,66. Смотрите, общая длина у Toyota RAV4 больше, ну, там за счет весов и за счет формы бамперов. А что касается колесной базы, то есть размер салона, пространство для жизни внутри автомобиля. 4. Хватанул. 2,66 Toyota RAV4 и 2,70 Mazda. То есть линейные размеры меньше, что гораздо удобнее для городского использования, для трафика, парковки, там всего остального. Колесная база, то есть пространство внутри автомобиля для жизни, больше. Клиренс одинаковый, 197 мм у Toyota и у Mazda. Объем бака 56 Mazda. Снаряженная масса 1,5 тонны у Mazda и 1645 у Toyota. Что касается багажника, а где же у меня багажник Мазды? У Мазды нет багажника, ну, в смысле, он есть, и у него даже есть объем, но почему-то у меня он не указан. Какие еще параметры нас интересуют автомобилей? Базовые колеса, вас это очень интересует всегда. 17-е. На 17-х колесах вот эти комплектации, рассматриваемые для Toyota, да и для Mazda. Ну и также немаловажный вопрос, а сколько вот эти версии автомобилей стоят? Если мы говорим о средней комплектации Mazda CX-5 с мотором 2 литра 150 сил, полным приводом и на автомате. А, кстати, другого не бывает. У CX-5 механики нет в России вообще. Это 1 миллион 875 тысяч. 1 миллион 875 тысяч. Средняя комплектация Toyota RAV4, а это комплектация Comfort Plus, насколько я понимаю. Потом идет дальше какая-то специальная версия, ее мы не будем смотреть. Потом идет Prestige и Prestige Safety. Значит, Comfort Plus — это средняя комплектация. И с этим мотором на вариаторе и полным приводом RAV4 оценивается в 1 миллион 946 тысяч. Mazda — 1 миллион 875, Toyota — 1 миллион 946. Я так для себя скажу, что разница не очень большая, если честно. А разница в вашем отношении к этим автомобилям, она внушительная. Еще раз о голосовании. 41% проголосовали за Мазду, 35% проголосовали за Тойоту и 24% за Mitsubishi Outlander. Так, когда появится новый RAV4 в Москве? Я, честно говоря, не готов вам ответить на этот вопрос, но то, что он появится, это определенно и совершенно точно, потому что модель Toyota RAV4 для российского рынка и для российского офиса компании Toyota — это очень знаковая модель, и очень долго RAV4 вообще, в принципе, был самым популярным кроссовером Российской Федерации. Поэтому, безусловно, он приедет. Когда? Я думаю, что в этом году когда-то. Вот, может быть, мы с офисом Toyota свяжемся, и они скажут. А может быть, кто-то в стриме сейчас есть из Toyota. Наташ! Наташ! Оставь! Наташ! Не смотрит. Нет, не смотрит. Спит в это время. Вот взяла бы и написала, когда появится. А, вот передо мной стоит пилот на светофоре. Нужен? Спира? Нужен? Забирай. Вот Илья пишет. Так, люблю Toyota, но здесь, не думая, взял бы Mazda. Это от Василия. Я читаю ваше сообщение, потому что вы пишете ваше сообщение. Это наш телеграм-бот. Я сейчас показываю тем, кто в стриме, как это все выглядит. Девушка, не слушайте! Не слушайте никого, пишет Николай вам. Девушка, берите Outlander. За эти деньги возьмете 2,4 хороший автомобиль. Ну, в целом, да, наверное. Большой, хороший, с большим багажом. багажником. Ну, какой-то такой вот Митсубиши, одним словом. Так, что у нас еще здесь? Внутренний МКАД, отминки, там жесть полнейшая. И Дмитрий вопрошает Спира. Да где ж ты был в конце лета? Еле избавился от пилота, это пишет Дмитрий. А вот Вальтер предлагает Escalade забрать. 13-й год за 1,6. Вальтер, спасибо вам большое, Вальтер, спасибо. Это очень хорошее предложение. Но только если не хочется платить Спира за транспортный налог Акуры, там в 300 с лишним сил. Но как же платить за ваши 6 литров, Вальтер? Ну, за ваши вот эти вот, за ваше вот это вот все в Escalade. Ну, как это? Митсу очень дорогие. И в обслуживании, наверное, я так предполагаю. Ну, и в каско страхование. Не надо их брать, пишет Стэн. Хорошо, Стэн, не будем. Ладно, договорились.
Моторы. Автопром.
Так, ну что ж, сейчас предлагаю посмотреть на новости мировой, да и не только мировой, но и нашей автомобильной промышленности, и вообще посмотреть, что же должно, за что нашему глазу информационно зацепиться. А может, Спартаж, спрашивает Алексей для девушки. Все, Алексей, свернули эту тему, пока больше не будем ее обсуждать, ибо мне кажется, что так мы набросаем ей полтора десятка вариантов, и тогда вообще-то обсуждение потеряет смысл. Что у нас здесь? Секунду. Где у меня? Вот. Форд. Нет, начнем не с Форда. Давайте начнем с модели, которая имеет отношение и значение к и для российского рынка, российского покупателя. Потому что Форд ST — это, конечно, прикольно. Самый мощный за всю историю этой модели. Но появившаяся в базе Росстандарта одобрение типа транспортного средства на семейство Kia Ceed, это гораздо более интересно, я так предполагаю, для массового покупателя масс-маркетовых автомобилей. В документе добавлен, к документу, к обычному Ceed'у, добавлен Ceed GT и Shooting Brake Pro Ceed. Название Pro Ceed, тип кузова Shooting Brake. Kia уточнила так, это не то. Заряженный Kia Ceed, то есть тот, который GT, будет оборудован мотором 1.6. Для России мощность снижена до 204... с 204 до 200 лошадиных сил. С таким мотором разгоняется до сотни за 7,5 секунд. Максималка 230 км в час. Давайте я пока вам буду говорить, и заодно тем, кто в стриме, буду показывать. Ну, просто чтобы мы смотрели, да? Это у нас Ceed GT. Автомобили будут продаваться исключительно с роботом. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Корейский аналог немецкой DSG. Машины с шестиступенчатой механикой в Россию поставляться не будут. Вот так выглядит эта штука. Автоводитель. Через УТ в Инстаграме трансляция идет. Заходите, мы здесь не просто смотрим, что в студии, но также еще и автомобили. Универсал, который теперь называется Kia Pro Ceed, с заваленной линией крыши, будет предложен в двух исполнениях. Со 140-сильным турбомотором 1.4 и с 1.6-литровой четверкой мощностью 200 лошадиных сил. Обе модификации с 7-ступенчатым роботом комплектуются. Ну и все. Вот эта штуковина выглядит вот так. Чрезвычайно оригинальный тип кузова. Вообще, можно относиться по-разному к тому, что делают корейцы, в частности, к тому, что делают в компании Kia. Но умалять талант Питера Шрайера рисовать красивые автомобили, эффектные, производящие впечатление, вот этого делать нельзя. Вот так выглядит Shooting Brake, это тип кузова Pro Ceed. На мой взгляд, очень неплохой. Напомню, что обычный Ceed у нас уже торгуется, и вы уже пользуетесь этим автомобилем. Цены от миллиона, ну, практически 989-900, но я думаю, что за эти деньги ни одного автомобиля не найти. Дальше цены там уходят куда-то в заоблачные дали. Красивый автомобиль. Конечно, красивый автомобиль. Все, что делают сейчас корейцы с точки зрения стиля, вау-эффекта, еще чего-то, это очень красиво. Еще новость, имеющая отношение к России, на мой взгляд, немножечко, ну так, неспорная, но вопрос, зачем, для кого он возникает? Он сквозит, когда знакомишься с этой новостью. Продажи, черт, я повесил телефон, а ведь надо же показывать. Продажи C5 Aircross стартуют во втором квартале этого года. Это Citroën C5 Aircross. Кросс. Построен на платформе, уже используется для Peugeot 3008. Амортизаторы с гидравлическими ограничителями хода нажатия. Вот он выглядит. Ну, честно говоря, так. Что у нас еще? Помимо комфортной подвески, комфортное сиденье получит. Оборудовано обогревом и системой многоточного массажа, пневматическими, да, сиденья с продольной регулировкой. Вот сейчас салончик мы смотрим. Ну, в стиле Citroën. Нет, качество, вот даже на фотографии видно, что качество материала, вообще качество исполнения салона очень неплохое. Другой вопрос. Кто он? Нынешний покупатель, вот кто он сейчас, нынешний покупатель автомобиля Citroën? Не владелец? Нет, я не имею в виду владельцев. Кто нынешний владелец Citroën? Мы знаем, это Анастасия Аношко. Кто нынешний покупатель нового Citroën? Причем Citroën не какого-нибудь относительно бюджетного C4, а Citroën, за который нужно выложить деньги, ну, примерно как за что-нибудь, за японский аналог какой-то. Вот этот вопрос, он так пока и останется без ответа, если вы на него не ответите. Ну, к примеру, в Telegram-бот наш пишите. Говорит МСК-бот.
Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина! Вот она! И нечего так орать.
Доброе
Эльвира.
Утро всем.
Доброе утро. Ну, расскажи.
Расскажу про сантехников в бахилах тебе. Это статья в «Аргументах и фактах». Про новые стандарты, которые с 1 марта должны работать в ЖКХ, рассказала АИФУ исполнительный директор НП ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Ну вот в том числе, например, среди этих правил, на ваш звонок должны ответить в течение 5 минут. В управляющей компании не ответили, так. Обязаны перезвонить в течение 10 минут.
Не перезвонили, тогда что?
Не перезвонили, все.
Жаловаться.
Уже не позвонят вам.
А, в смысле, ну, мне нравятся такие нормы, которые говорят, что если это не сделали, то сделай это, а если это не сделали, ну что ж, не повезло вам с управляющей компанией, ну что ж делать?
Нет, на самом деле они обязаны в течение 10 минут перезвонить на локализацию или купирование аварии внутри дома, там будь то горячая холодная вода или канализация или еще что-то, отводится 30 минут с момента регистрации заявки. И да, заявку будут регистрировать, вот этот вот номер выдавать вам вашей заявки и так далее. На ликвидацию засоров 2 часа отводят, в мусоропроводе тоже 2 часа. Отвечать, ну, это в дневное время. Есть нормы, на какие аварии они должны реагировать круглосуточно, есть нормы, на какие аварии они отвечают только в течение там, дня, например, да, рабочего. И так далее. Разные там всякие. В том числе, вот по этим правилам сотрудники
аварийных... Тут же вспоминается шутка про тревожный звонок в МЧС. Помнишь, как в МЧС поступил тревожный звонок, а сотрудники МЧС разволновались и не стали его принимать. Вот на такие звонки не нужно с тревожными звонками к управляющей компании. Они волнуются и не принимают тревожные звонки.
Ну нет, на самом деле они обязаны, и мало того, их сотрудник должен быть обеспечен всем необходимым оборудованием, а не так, что вы там свои ключи достаете и так далее.
Очки
и кроме
с
того,
дополненной реальностью.
Ну практически, там, да.
Вот это вот все.
Sony PlayStation принесет.
Световой меч, бластер.
У него должно быть служебное удостоверение, опознавательный знак, какой-то бейдж, там нашивка на одежде и одноразовые бахилы. И не то, чтобы он в сапогах зашел в ваше чистое жилище. Вот об этом, о новых правилах можно прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» рассказывает про возможность введения тарифов в московском метро разных. Это мнение эксперта. Дело в том, что Министерство транспорта ранее Российской Федерации выступило с новой инициативой ввести новую систему оплаты проезда при пересадке с пригородной электрички на метро. Ну и не только с электричек, конкретно в Москве эта ситуация, как утверждают эксперты, стоит довольно остро, потому что разница между проездом в центре и проездом от конечной станции до другой конечной станции, она, конечно, большая. И они считают, что неизбежно появится разделение тарифов по участкам. Эдакий участковый тариф, и, соответственно, стоимость у него будет разная. Вот говорят об этом, и что именно говорят, можно прочитать в «Вечерней Москве». «Золото на сдачу» — это статья в «Российской газете». Ломбарды могут обязать получать лицензии на прием золота и драгоценностей. Такую инициативу подготовила правительственная комиссия по законодательной деятельности. Если закон примут, число мест скупки ювелирных изделий сильно сократится, пишет «Российская газета». Ломбардов станет меньше. Про ректоров, пишет «Коммерсант», социологи обнаружили 370-кратную разницу в доходах глав российских вузов. Оказалось, согласно этому исследованию, что корпуса ректоров российских вузов средний вот этот вот российский ректор в этом корпусе, это мужчина в возрасте около 60 лет, доктор наук, профессор, многие годы проработавший в ВУЗе, активно сотрудничает с властными структурами, и чаще всего это член партии «Единая Россия». Доля женщин среди ректоров составляет меньше 20%. Больше всего в стране остается ректоров, назначенных при министре образования Андрея Фурсенко. Mm-hmm. А самый высокий доход ректора в 2017 году в 370 раз превышал самый низкий. Вот такая между ними разница, о ней можно прочитать в «Коммерсанте». И «Новая газета» публикует статью под названием «Странненькие». У карельской многодетной семьи Киселевых детей отобрали не потому, что бедные, а потому, что не похожие на других. И детей своих растят непохожими, пишет «Новая газета». Это вот эта вот история карельской семьи из Костомукшей, которые, mm-hmm. у которых детей забирали. Якобы отец там такой активист, и он не хотел сдавать деньги на всякую туалетную бумагу в школе и так далее и тому подобное. Собственно, «Новая» разбиралась в истории этой семьи и, конечно, говорит, что, безусловно, родители и дети в этой истории пострадавшие, но есть некоторые особенности. Например, глава этого семейства занимается общественной деятельностью, и он активист профсоюза, который называется «Союз СССР». Члены этой организации уверены, что законодательство Советского Союза до сих пор действует, потому что Советский Союз не распадался. И, собственно, живут они по этому законодательству и отказываются платить какие-то там коммунальные услуги.
Ну, правильно. Элвис жив, он не умер, он просто улетел на свою планету, Советский Союз не развалился, он просто приостановился.
Вроде того.
Да. Есть еще или все?
На этом я, пожалуй,
ты где живешь? В каком районе Москвы? Ну, хотя бы
Соколиная
географически.
Гора. Это синяя ветка, метро Семеновская.
Метро Семеновская.
Северо-восток.
Я просто здесь вот вопросы поступают, на которые у меня нет ответа. Вот, и сейчас, где же это было? Это может, это в Инстаграме, что-то там летит. Сейчас, секундочку, я почитаю. Что с Горьковкой в Балашихе летит второе утро? Что у вас там вообще происходит на вашем востоке? Это что у вас? Восток, северо-восток?
У меня северо-восток.
Северо-восток. Что там происходит у вас с движением? Люди недоумевают.
У нас все очень плохо. С тех пор, как построили вот эту хорду, да? Как
она, да, там, северо-восточная. Она все-таки восточная. Но если она на востоке, я думаю, что она восточная.
Казалось бы, что все должно стать лучше, все стало хуже, потому что все теперь едут через проспект Буденного и заворачивая от шоссе энтузиастов, и все стоит. Вот где-то, наверное, часов с 8 просто наглухо. Поэтому я уже перестала пользоваться.
А вот сейчас, наоборот, хвалят все. Наоборот, говорят, что сегодня что-то там произошло такое невероятное, что все едет, и Балашиха едет, и движение роскошное, и прямо, ты знаешь, это как, мне кажется, как кровопускание.
Может, каникулы вот у детей начались, и все...
Точно.
Родители.
Я думал, что вопрос кровопускания, что вот щелчок закрыли в городе. Ты знаешь, да, что Русаковская улица, Стромынка, и вот это вот все от Черкизовского метро и до трех вокзалов закрыто. Ты в курсе? Прикинь? Закрыли целое шоссе. Причем на неделю. Это как примерно вот сейчас, если сказать там, давайте Кутузовский закроем на неделю. Ну, вообще запретим двигаться автомобилем. Казалось бы, что коллапсу должно привести во всем городе. Но нет, смотрите, и энтузиастов рядом едет. И уж как-то все едет, хотя я сейчас смотрю, вот Садовое кольцо плохое, Третье транспортное так себе. Ладно, про движение мы еще поговорим. Это Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе будет, но уже с подъемом.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Так, ну что, мы продолжаем. Кто она радио слушает? Не знаю. Вся Щелковская на Ярославке сейчас. Вот поэтому там плохо. Да нет, вы знаете, на Ярославке плохо и без того, чтобы щелчок туда перераспределял свои потоки. Ярославка — это такое всегда специальное место, где всегда очень плохо. Сейчас быстро, если я бегло посмотрю на карту Москвы, я вам могу сказать следующее. Несмотря на то, что в центре все жесть как отстойно, но вот почему-то Садовое очень плохое. Сейчас Садовое кольцо прямо вот на юге, там сразу несколько аварий. В районе, знаете где? Это где Таганка, вот здесь вот на Садовом. Там прям замес такой, честно, вот пересечение с Ленинским. На Таганка внешне садовая прям очень сильно стоит. Еще на шоссе энтузиастов плохо, но это не из-за того, что туда перетекают потоки со щелчка. Нет, а потому что там вот сами аварии устраиваете вы. Две или три аварии в районе проспекта Буденного, и поэтому Хорда съезжает на шоссе энтузиастов со скоростью 3 км в час. 3 км в час съезжает на шоссе энтузиастов Хорда. Что здесь по этому поводу можно сказать? Можно сказать, что вам, ребятки, немножечко не хватает динамики, как я себе это представляю. Чуть-чуть бы вам немножечко научиться капельку динамичнее двигаться, и я сейчас собираюсь вам помочь в этом. Вот, смотрите. Вот вам важно. Ритм, вот с которым вы должны пытаться съезжать с Хорды на шоссе энтузиастов. Ловите его. Да вот же он, ловите. Держите его, сейчас начнется. Я передам обязательно Эльвире ваш привет с Соколиной горы. Нет, отвечая на вопрос здесь в нашем телеграме. У меня нет данных, которые бы показывали, каков уровень загруженности дорог сейчас по ЦУДД, потому что программа ЦУДДшная зависла на вечерних показателях. Зато мы знаем, сколько автомобилей за вчерашний день, за вчерашние сутки побывало на московских дорогах. 1 425 102. Я задал вопрос, и вы на него ответили. И это нормально, так правильно? Я спрашиваю, а кто у нас владелец нынешних Ситроенов? Вот Плюшевый пишет, а вот у меня был С4. Прекрасный автомобиль с прекрасной комплектацией, шумоизоляцией, веселым 120-сильным мотором. Это интересно. Продавал и плакал. Сейчас RAV4. Дрова, но безотказные. В смысле, дрова в плане эмоций. Нет эмоций у этого автомобиля. Ага, да, я согласен с вами. У нас здесь недоосвещенными остались два вопроса. И эти вопросы были связаны с автомобилями, которые были заявлены в программе, но при этом никак не поучаствовали в ней. Поэтому я сейчас коротенько дам вам, возвращаясь как бы к рубрике «Автопром», здесь нужно сказать еще о двух автомобилях. Один из них пока не имеет отношения к российскому рынку, второй имеет самое непосредственное. И больше того, он-то как раз и подвинул Toyota RAV4, сместил его с позиции царя горы. Этот кроссовер называется Duster. И российский Duster получил обновленную свою версию. Значит, что вошло в эту обновленную версию? Во-первых, новая мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. Новый руль и сиденье с комбинированной отделкой. Что касается новостей по мультимедийке, она теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Ну, то есть зеркалит то, что вы видите в своих телефонах. Если вы часто пользуетесь телефонами за рулем, вам теперь будет удобно ими не пользоваться, а пользоваться по-прежнему мультимедийной системой. Дальше. Навигационная система уже туда будет встроена. Я так понимаю, речь о Яндексе, наверное. Мобильное приложение разработали для Duster. Оно позволит найти ваш автомобиль на парковке и вывести на экран смартфона расширенную панель приборов с данными о расходе топлива. Хорошо. Цены на новинку пока неизвестны. По предварительной информации, стоимость кроссовера может увеличиться на 15 тысяч рублей. Вы знаете, при нынешней стоимости Duster, я думаю, что он был, остается и еще какое-то время будет оставаться одним из самых правильных вложений денег, если вам нужен честный, безотказный, простой, функциональный автомобиль вообще на все случаи жизни. Это Duster. Потому что цена его, вот буквально вчера у нас прозвучало здесь, что там, автомобили до миллиона скоро вообще исчезнут как вид. Это вымирающий вид, это динозавры. Автомобили до стоимости до миллиона рублей в России. Так вот, цена Duster стартовая 699 тысяч. Все еще 600, все еще 99 тысяч рублей. Думаю, что такой не сыщешь автомобильчик на рынке. Ну, просто сложно будет найти. Но, тем не менее, максимальная цена, прайсовая заявленная цена 111 тысяч за версию люкс. Привилеч. 1 111 990. Ну, в общем, 1 150 000, 1 200 000, я думаю, нужно закладывать, если вы хотите взять себе максимальный дастер. Все. И еще про Ford ST. Я знаю, что раньше, ну, во всяком случае, раньше поклонников у этой модели было много. Сейчас, наверное, чуть поменьше. Компания Ford раскрыла информацию о горячем, по-настоящему горячем Ford ST нового поколения. Будет предложен в двух типах кузова. Это хэтчбэк и универсал, который мы любим любить, но не умеем и не любим покупать. Продажи в Европе стартуют летом этого года. Перспектив российских автомобилей пока нет. Что касается силовых установок. Во-первых, это бензиновый 2,3-литровый EcoBoost, выдает 280 сил и 420 ньютон-метра момента. Дизель, тоже EcoBoost, у него объем 2 литра, 190 сил и 400 ньютон-метра момента. Обратите внимание, у бензина крутящего момента больше, чем у дизеля. Ну, правда, и лошадей тоже сильно больше. Бензиновый двигатель получит... Так, что касается коробок. Сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой автоматизированной коробкой передач с функцией, подстраиваемый алгоритм переключений под стиль вождения. Ну и дальше технические параметры, которые нас сейчас пока, мне кажется, волновать не должны, как я уже сказал, просто хотя бы потому, что мы не знаем российских перспектив этого автомобиля.
Моторы.
Ай, спасибо большое. Да, нет, это не достал, это просто комментарий. Вот кто ездит на Ситроенах. Пришел мне комментарий в Телеграм наш бот, мессенджер-бот, еще и с фотографией «Автоплюс». Здесь Citroёn C4. Вы знаете, так случилось, что я даже знаю водителя этого автомобиля. Его зовут Олег. Олег. Да, действительно, Олежа наш гоняет на Citroёn, и у него это рабочий. Это его личный автомобиль. Нет, это не Автоплюс автомобиль, его личный. Но при этом, да. Ну, у парня есть стиль, что говорить, парень на стиле. Давайте же обменяемся с вами впечатлениями о том, что окружает нас, об окружающей действительности, окружающем вторнике и о том, что по-настоящему достало. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Александр. Кесарин, это правильно.
Да, Александр.
Рубрика «Достало» у нас началась, это я по интернету слушал.
Да, уже вот вы в ней, вы первый ее участник. Жалуйтесь.
Роман, я постараюсь быть максимально объективным. Это, значит, меня больше всего волнует вот это, значит, на 20-40, на 10 км в час будет у нас снижен этот режим.
Снижение,
в принципе, да. Да, в принципе, я его поддерживаю. Но хотел бы вот сказать, я как общественный советник и встречающийся с людьми из власти, ну, на самом нижнем уровне, управы, вот, даже они меня поддерживают. Начинать надо совсем-совсем другого.
С
надо
какого?
Начинать с полной инспекции нашей дорожной сети, знаков, камер,
ну
развязок,
ну,
и это... привести их в полный уровень, какой мы хотим. Например, Европы. Знак стоит 50. Ну, пускай он стоит, но камера за ним должна стоять через 300 метров.
Ну да.
Улица.
И камера, Александр, например, давайте скажем так, и камера должна, быть снабжена...
40, 60, 40, да. Таких улиц не должно быть.
Не должно. Но... Спасибо, извините, у нас просто времени крайне мало, Александр, я прошу прощения. А звонков много. И камера, я добавлю тебе, и камера должна быть снабжена предупреждением о том, что камера будет вас снимать, как это делается в тех же загнивающих русофобских Европах. Должна быть снабжена предупреждением. Окей, в городе вы не можете этого делать. В городе у вас миллиард камер, и невозможно каждую снабдить такой табличкой. За городом предупреждайте. Потому что иначе у нас есть все поводы обвинять вас в том, что вы, те, кто развешивает камеры, пытаетесь заработать на нас, а вовсе не снизить аварийность. Потому что если бы задача была снизить аварийность, то вы бы снижали скорость потока, предупреждая о том, что впереди камера. Предупреждая. А камера без предупреждения — это, напротив, фактор, повышающий аварийность. Потому что человек, который находится за пределами разрешенного скоростного режима, визуально увидев камеру, что делает? Он начинает оттормаживаться в пол для того, чтобы не получить штраф. И это, как я представляю, чрезвычайно опасно. обратно. Это, то есть это повышает в тех местах, где мы должны снижать опасность аварийности, мы, наоборот, повышаем этот уровень. И вот этот парадокс, конечно, уже давно бы нам разрешить. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Говорите, слушаю вас. Не получается, видите, достала рубрика, иногда и так бывает. Доброе утро, здравствуйте. Поздравляю вас с первым дозвоном в наш эфир. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Доброе. Меня зовут Олег.
Да, Олег.
Рубрика достала.
Да.
Меня достали люди, которые гоняют во дворах.
Согласен.
Как донести до людей, что во дворах не должно быть скорости ни 30, ни даже 20 километров в час?
Я не знаю.
Ну вот, может быть, стоит над этим поработать.
Ну как? Ну как? Вот меня тоже хочется вытянуть за уши и надавать по щам такому человеку.
Совершенно согласен. То есть любой выходящий из припаркованной машины ребенок, его никто не видит, да. Его просто...
Я предлагал однажды радикальную меру, знаете, такого народного дружинника ввести во дворах, вот где замечены такие лихие парни, гоняющие там по 60 км в час, который будет ходить с манекеном ребенка и выбрасывать ему под автомобиль, вот из-за припаркованных тачек, выбрасывать.
Ну, это, кстати, хорошая идея.
Для того, чтобы парень пережил хотя бы несколько секунд прояснения сознания, пережил вот это ощущение, когда тебе под колеса попадает ребенок. Я думаю, что вот этих ощущений, которые он переживет, ему будет достаточно для того, чтобы он еще очень долго этого не делал.
Да, вы знаете, я думаю, что в целом надо как-то просвещать наших автолюбителей, потому что люди... У меня была ситуация, когда во дворе произошло ДТП именно из-за того, что зимой девушка очень быстро ехала, при этом она ехала с ребенком, но это отдельная история. И у меня был регистратор, благодаря этому сотрудник ДПС принял мою сторону, хотя мог бы сказать, что это обоюдная вина. Но он увидел в регистратор, что я абсолютно спокойно остановился, она нет. Так вот, я спросил девушку, я говорю, ну вот вы же видели, наверное, там краш-тесты какие-то, вот что-то такое. Вы представляете, как, при какой скорости это происходит? Ну, девушка назвала мне цифру 120 км в час.
120 очень,
да, у нее округлились глаза, когда я объяснил, что да нет, ну что вы, там даже 60 нет.
Ну да, я согласен с вами. Нет, нет, этой проблеме нужно посвящать внимание. Безусловно, нужно об этом говорить. Достали таксисты бестолковые. Дальше Алекс 786 начинает уже эмоционально о них говорить. Это я опущу. Это я читаю вас еще и в Инстаграме, там, где у нас идет второй час стрима. Стрим возобновлен. Сегодня и все два часа вы могли наблюдать моторы в своих Инстаграмах. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Нет, здесь видно, что со связью не очень хорошо. Я вас слушаю, здравствуйте, достала рубрика «Где болит?»
Алло, здравствуйте.
Жалуйтесь,
алло,
да,
здравствуйте.
Да.
Достала, знаете, какая тема, когда вот, допустим, со двора вот выезжаешь, да, втыкаешь заднюю передачу, и люди идут и видят, что ты вот, ну, как бы, что ты сейчас начнешь двигаться назад, они все равно обходят машину именно сзади.
Да.
Вот как будто они бессмертные, знаете, ходят. Вот честно, я вот не понимаю этой темы.
С одной стороны, вы придираетесь, а с другой стороны, нужно приобретать современные автомобили, в частности, Mazda, которые оттормаживаются даже при движении задом при обнаружении препятствия. Они это делают. Уже даже корейские автомобили стали это делать. И в новый Санта-Фе, в частности, тоже может останавливаться. Ну и так далее. Я думаю, что рано или поздно вот именно эту проблему мы сможем искоренить. Каким образом? Нет, мы не научим людей быть внимательными, но зато мы научим наши автомобили быть внимательными. Вот они за нас будут делать очень многое. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Александр.
Да, Александр.
Да, достали таксисты, вот эти люди, которые в крайней левом полосе едут, да. А у них же виделинка, можно же им по виделинке ехать, а для кого это полоса тогда?
Ну, да. А вы зачем в крайнюю левую попадаете? А потому что вы самый быстрый, вы быстрее всех.
Нет, нет, у меня BMW, конечно, я самый быстрый.
Какой еще раз у вас автомобиль?
BMW,
да. Конечно, так ведь левые полосы вообще во всех странах, вы знаете, что левые полосы были изобретены как раз для владельцев BMW, да, они даже и назывались раньше полоса имени BMW, а потом уже стали разные ерзать по этим полосам, и заезжать туда и Mercedes, и Audi, и страшно сказать, даже Kia и Hyundai иногда теперь там появляются, ужас, делают, что хотят. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро. Позвольте тоже сказать свое недовольство.
Конечно.
Тем, что неоправданно много в Москве знаков. Без там есть и пешеходный переход, и 25 светофоров, и все равно 40. Ну невозможно ехать в 40 в свободных, более-менее красивых сейчас и довольно комфортабельных шоссе. Очень много в спальных районах сделали дорог хороших. Та же Липецкая улица. Там много очень есть улиц, где можно просто ехать 60, я не говорю 160. Ну, да. Нереально просто. Вот это тоже беда.
Но, понимаете, вот ведь там же, где можно
похоже ехать... Похоже все на ловушку и не больше того.
Ведь правда. Там же, где можно ехать 60, мы же 80 едем все равно. Поэтому
да
там,
нет,
где
40, я не говорю, мы едем 60. Это второй же вопрос наш. Ну, да. Это наш второй вопрос, где мы за или против.
Ну, да.
Я, например, за то, чтобы вообще, где 60, ехать 60.
Я тоже за это. Вот давайте на этом и согласимся. А все, что кроме этого...
Моторы в движении.
Я продолжаю работать волонтером в СОДД, и поэтому, поскольку вы, может быть, не услышали предупреждение от СОДД, я вам о нем расскажу. Щелковское шоссе уже здесь, в городе, которое Преображенская улица, потом Стромынка, Большая Черкизовская, перекрыто вообще для движения. Не нужно туда заезжать. Вообще, в принципе, от трех вокзалов до метро Черкизовская и в центр, и из центра перекрыто для гражданского транспорта. Только общественные там как-то пытается ерзать, поэтому там не просто коллапс, там движения нет вообще. А в целом-то Москва едет на 5 баллов. Вот так вот и продолжайте. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.